Уильям Джекобс. Старые капитаны.
«Старый Уэппингский причал?» — произнес косматый тип, взвалив на плечо новенький матросский сундук и сразу перейдя на рысь. «Есть, капитан. Место известное. Ваше первое плавание, сэр?»
«Угадал, друг», — отозвался владелец сундучка, маленький худосочный подросток лет 14. «Только не беги так на своих ходулях, слышишь?»
«Слушаюсь, сэр», — сказал мужчина.
Замедлив шаг, он повернул голову и пригляделся к своему спутнику.
«Нет, не первое это ваше плавание, сэр», — с восхищением в голосе проговорил он. «Быть этого не может. Я вас сразу раскусил, едва увидел. И что вам за охота втирать очки бедному работяге?»
«Что ж, в морских делах я разбираюсь неплохо, это верно», — сказал мальчишка самодовольно. «А ну, право руля! Еще немного право руля!»
Мужчина незамедлительно повиновался, и таким манером, к большому неудовольствию прохожих, двигавшихся навстречу, они прошли оставшееся расстояние.
«И всего делов-то на какую-то паршивую полукрону, капитан», — сказал мужчина. С этими словами он поставил сундук на верхнюю ступеньку причала и благодушно расселся на нем в ожидании платы.
«Мне нужно на Сьюзан Джейн», — обратился мальчишка к перевозчику, который сидел в своей лодке, придерживаясь рукой за нижнюю ступеньку.
«Ладно», — сказал тот, — «давай сюда свое добро».
«Грузи его на борт», — сказал мальчишка носильщику.
«Слушаюсь, капитан», — сказал тот, весело улыбаясь.
«Только сперва, если вы не против, я хотел бы получить свою полукрону». «Ты же сказал на станции, что 6 пенсов», — возразил мальчишка.
2 шиллинга и 6 пенсов, капитан», — по-прежнему улыбаясь, произнес носильщик. «Это у меня голос такой хрипловатый, и вы, наверное, не расслышали про 2 шиллинга». «Полукрона у нас обычная цена, сбивать ее нам никак не разрешается».
«Ничего, я никому не разболтаю», — пообещал мальчишка.
«Отдай человеку его полукрону», — с неожиданной злостью вмешался перевозчик.
«И кончай отлынивать. А мне ты заплатишь 18 пенсов, понял?»
«Хорошо», — с готовностью согласился мальчишка. «Это недорого». «Я не знал, какие здесь цены, только и всего. Но я не смогу с вами расплатиться, пока не попаду на корабль. У меня с собой только 6 пенсов. А на корабле я попрошу капитана, чтобы он отдал вам остальное».
«Кого попросишь?» — взревел носильщик.
«Капитана?»
«Слушай-ка», — сказал носильщик, — «ты лучше отдай мне мою полукрону, а иначе я спихну твой сундук в воду и тебя следом за ним».
«Тогда погодите минутку, я сбегаю и разменяю деньги», — поспешно проговорил мальчишка и скрылся в узком переулке, ведущем к причалу.
«Он разменяет полсоверена, а то и весь соверен», — заметил перевозчик. «Требуй с него все 5 шиллингов, приятель, не стесняйся». «Ты тоже не стесняйся. Сдери с него побольше», — любезно откликнулся носильщик. «Ох ты, ну и... это ж надо!»
«Слазь с сундука», — приказал огромный полисмен, явившийся вместе с мальчишкой. «Бери свои 6 пенсов, и чтоб духу твоего здесь не было! Если я еще раз поймаю тебя на этом...» Не закончив фразы, он взял носильщика за шиворот и дал ему свирепого тычка на прощание. «Плата перевозчику — 3 пенса», — сказал он мальчишке.
Между тем, как человек в лодке, сделавший каменное лицо, принял от него сундук.
«И я постою здесь, пока он не доставит тебя на судно».
Мальчишка уселся в лодку, и перевозчик, дыша сквозь зубы, погреб к стоявшим в ряд кораблям. Он поглядел на мальчишку, затем перевел взгляд на могучую фигуру на причале и с видимым усилием, подавив сильнейший позыв произнести несколько слов, яростно плюнул за борт. «Какой он молодец!» — верно?» — сказал мальчишка.
Переводчик притворился, будто не слышит, взглянул через плечо и с силой загреб левый к небольшой шхуне, с палубы которой двое человек разглядывали маленькую фигурку в лодке.
«Это тот самый мальчик», — произнес капитан, — «и вы должны твердо запомнить, что наш корабль — пиратское судно».
«Да уж, пиратов у нас на борту предостаточно», — свирепо проворчал помощник.
Он повернулся и принялся оглядывать команду.
«Экая куча лентяев, бездельников, тунеядцев, негодяев!»
«Это задумано ради мальчика», — прервал его капитан.
«Откуда он взялся?» — спросил помощник.
«Сынишка одного моего приятеля, и я беру его в плавание, чтобы в доме у него вздохнули свободнее», — ответил капитан. «Ему, видите ли, хочется стать пиратом, ну и я, чтобы сделать отцу приятное, сказал, что мы-де занимаемся пиратством. Если бы я так не сказал, он бы ни почем сюда не явился».
«Ну, я ему покажу пиратство», — проговорил помощник, потирая руки.
«Он по всем статьям сущее наказание», — продолжал капитан. «Забил себе голову дешевыми книжонками про приключения и совсем от них свихнулся. Начал с того, что сделался индейцем и удрал из дому с двумя другими мальчишками. Когда он решил стать людоедом, остальные двое воспротивились этому и выдали его полиции. После этого он совершил несколько ограблений, и его старику пришлось выложить немало денежек, чтобы замять эти дела».
«Хорошо. Ну а вам-то он на что понадобился?» — проворчал помощник.
«Я хочу выбить из него всю эту дурь», — тихо ответил капитан, когда лодка подошла к борту шхуны. «Ступайте на ют и расскажите команде, что от них требуется. Когда мы выйдем в открытое море, это уже не будет иметь значения». Помощник с ворчанием отошел, а маленький пассажир взгромоздился на банку и перелез через борт. Перевозчик передал следом за ним сундук и, опустив в карман медики, без единого слова оттолкнулся веслом и погреб обратно.
«С благополучным прибытием, Ральф!» — сказал капитан. «Как тебе нравится мое судно?»
«Удалой корабль!» — отозвался мальчишка с большим удовлетворением, оглядывая потрепанную старую посудину. «А где же у вас оружие?» — сказал капитан и приставил палец к кончику носа.
«Ладно, ладно», — сказал юнец раздраженно. «Мне-то уж могли бы сказать».
«Все в свое время», — терпеливо пояснил капитан и повернулся к команде.
Матросы подходили, волоча ноги и пряча ухмылки под ладонями. «Вот вам новый товарищ, ребята. Он мал ростом, но он не подведет».
Новоприбывший подобрался и оглядел команду с некоторым разочарованием. Для отпетых негодяев они выглядели слишком уж добродушными и разболтанными.
«Что это с тобой, Джеймс Мизерс?» — осведомился капитан, злобно уставясь на громадного рыжеволосого детину, который вдруг загоготал ни к селу, ни к городу.
«Это я вспомнил о том парне, которого я прикончил в последней стычке, сэр», — ответствовал Джем, снова напустив на себя серьезный вид. «Я все время смеюсь, когда вспоминаю, как он визжал».
«Слишком много ты смеешься», — строго сказал капитан и положил руку на плечо Ральфу. «Вот с кого бери пример. Вот с этого молодчика. Он не смеется. Он действует. Проводи его вниз и укажи ему койку».
«Соблаговолите следовать за мной, сэр», — сказал Смизерс, спускаясь по трапу в кубрик. «Здесь, конечно, несколько душновато, но тут уж виноват Билл Добс. Наш Билл — старая морская лошадь, он всегда спит одетым и никогда не моется».
«Но это в нем еще
не самое ужасное», — произнес Ральф, благосклонно озирая закипающего Добса.
«Попридержи язык, приятель», — сказал Добс.
«Ничего, не обращай внимания», — сказал весело Смизерс. «Никто не принимает старину Добса всерьез. Если тебе нравится, можешь даже стукнуть его. Я за тебя заступлюсь».
«Мне бы не хотелось начинать ссоры», — серьезно сказал Ральф.
«Да ты просто трусишь», — сказал Джим насмешливо. «Это к тебе сроду у нас не прижится. Дай ему, я заступлюсь, ежели что».
Побуждаемый таким образом мальчишка приступил к делу. Вначале хитроумным маневром головой, всегда вызывавшим восхищение у соседских мальчишек и почитаемым за образец ложного выпада у них же, он отвлек внимание Добса к области желудка, а затем ударил Добса по лицу. В следующее мгновение кубрик огласился шумом и гамом. Ральф был брошен поперек Добсовых коленей и неистово возвал к Джему, напоминая ему об обещании.
«Непременно», — утешил его Джем, — «я непременно заступлюсь за тебя. Он тебя и пальцем не тронет».
«Как же не тронет, когда он уже трогает?» — вопил мальчишка. «Ты что, не видишь, что ли?»
«И то верно», — сказал Джем. «Но ты погоди. Вот я подстерегу его на берегу и так отделаю, что его родная мать не узнает».
В ответ мальчишка разразился потоком визгливых поношений, направленных по преимуществу на некоторые дефекты физиономии Джема.
«Эки ты, братец, грубиян», — сказал матрос, ухмыляясь. «Если ты покончил с этим молодым джентльменом, Добс», — произнес Джем с изысканной вежливостью, — «будь любезен, передай его мне на предмет обучения хорошим манерам».
«Он не хочет к тебе», — ухмыльнулся Добс,
между тем, как Ральф изо всех сил вцепился в него. «Он знает, кто к нему добрый».
«Погоди, я еще с тобой посчитаюсь», — разрыдался Ральф, когда Джем все же оторвал его от Добса.
«Господи, боже мой», — проговорил Джем, с удивлением его разглядывая. «Смотри-ка. Да ведь он ревет, прямо слезами исходит. Ну, Билл, много я повидал в своей жизни пиратов, но этот какого-то нового сорта».
«Оставьте парнишку в покое», — вмешался Кок, толстый, добродушный мужчина. «Иди сюда, иди ко мне, старина, не плачь. Они ведь это не со зла».
Обретя у Кока покой и безопасность, Ральф от стыда скрипел зубами, пока этот достойный человек, поставив его к себе между колен, вытирал ему глаза каким-то предметом, который называл своим носовым платком.
«Все будет хорошо», — приговаривал Кок. «Ты и глазом моргнуть не успеешь, как станешь таким же молодцом-пиратом, не хуже любого из нас».
«Ничего, ничего», — рыдал мальчишка, — «погодите только до первого дела. Не моя будет вина, если кое-кто заполучит пулю в спину».
Матросы переглянулись.
«Так вот обо что я расшиб руку», — медленно произнес Добс. «А я-то думал, что это перочинный нож».
Он протянул длань, бесцеремонно ухватил мальчишку за воротник и подтащил к себе, после чего извлек у него из кармана небольшой дешевый револьвер.
«Ты только погляди на это, Джем», — сказал он.
«Сперва сними палец с курка», — отозвался тот сердито.
«Выброшу я это за борт от греха», — сказал Добс.
«Не будь дураком, Билл», — сказал Смизерс.
Он взял револьвер и спрятал в карман.
«Вещь стоит денег, и на несколько кружек пива мы за нее получим. Эй, посторонись, Билл! Его пиратское величество желают выйти на палубу».
Билл шагнул в сторону, уступая мальчишке дорогу к трапу, а когда тот поднялся на несколько ступенек, поддал ему снизу плечом. Парень вылетел на палубу на четвереньках, со всей возможной поспешностью вновь вернул себе приличную позу и, отойдя, склонился над бортом с надменным презрением наблюдать суету рабов на пристани и на реке. Они отплыли в полночь и рано на рассвете прибыли в Лонгридж, где к ним подошел лихтер, груженный бочками, и мальчишка ощутил вкус романтики и тайны, когда узнал, что в бочках содержится порох. 10 тонн пороха погрузили они в трюм, после чего лихтер отошел, люки были задраены, и они снова двинулись в путь. Это было его первое плавание, и он с живейшим интересом разглядывал суда, которые шли навстречу или обгоняли их. Он помирился с матросами, и те угощали его чудовищными рассказами о своей пиратской жизни в тщетной надежде запугать его.
«Это просто маленький мерзавец, и больше ничего», — с негодованием отозвался о нем Билл, поразив однажды себя самого мощью собственного воображения. «Подумать только, я рассказываю ему, как младенца бросили акулам, а он хохочет во все горло».
«Да нет же, он мальчик как мальчик», — тихонько сказал Кок. «Вот погоди, Билл, когда у тебя будет 7 таких».
«Что ты здесь делаешь, Юнга?» — осведомился капитан, когда Ральф забрел, засунув руки в карманы штанов, на корму.
«Ничего», — ответил мальчишка, вытаращив на него глаза.
«Твое место на том конце судна», — резко сказал капитан. — «Ступай туда и помоги Коку с картофелем!»
Ральф поколебался, но ухмылка на физиономии помощника решила дело.
— «Я здесь не для того, чтобы чистить картошку», — сказал он высокомерно. — «Ах, вот оно что!» — вежливо произнес капитан.
— «А для чего же, если мне позволено будет узнать?»
«Сражаться с врагами!» — коротко ответил Ральф.
«Подойди сюда», — сказал капитан. Мальчишка медленно приблизился.
«Теперь слушай меня», — сказал капитан. «Я намерен вбить в твою глупую башку немного здравого смысла. Я знаю все о твоих дурацких выходках на берегу. Твой отец жаловался, что не может управиться с тобой, и теперь я попытаюсь сделать это, и ты на собственной шкуре убедишься, что иметь дело со мной будет потруднее. Подумать только, он полагает, будто здесь ему пиратское судно. Да в твоем возрасте любой сопляк понимает, что в наши времена таких вещей не бывает».
«Вы сами сказали мне, что вы пират», — сказал мальчишка яростно. «Иначе бы ноги моей здесь не было».
«Потому я так и сказал», — возразил капитан. «Только мне и в голову не приходило, что ты такой дурак и поверишь этому. Пират! Да разве я похож на пирата?»
«На пирата вы не похожи», — сказал мальчишка с ухмылкой. «Вы больше всего похожи на...»
«На кого?» — спросил капитан, подступая ближе.
«Ну что же ты замолчал?»
«Я забыл, как это называется», — ответил Ральф, доказывая этим ответом, что здравый смысл ему отнюдь не чужд.
«Не смей врать!» — сказал капитан. Смешок помощника вывел его из себя. — «Выкладывай живо, даю тебе 2 минуты!»
— «А я забыл», — упрямо сказал Ральф. Ему на помощь пришел помощник.
— «На мусорщика?» — подсказал он. — «На уличного разносчика? На трубочиста, ассенизатора, воришку, каторжника, старую прачку?»
«Я буду вам очень обязан, Джордж», — произнес капитан сдавленным голосом, — «если вы вернетесь к исполнению своих обязанностей и не будете впредь мешаться в дела, которые вас не касаются. Итак, Юнга, на кого же я похож?
Вы похожи на вашего помощника, — медленно сказал Ральф.
— Не ври, — злобно сказал капитан. — Забыть такое слово ты не мог.
— Я не забыл, конечно, — признался Ральф. — Только я не знал, как это вам понравится.
Капитан с сомнением поглядел на него и почесал лоб, сдвинув фуражку на затылок. — И я еще не знал, — сказал Ральф, — как это понравится помощнику.
С этими словами он отправился на камбуз и уселся за котел с картошкой, выведя таким образом капитана из неловкого положения. Некоторое время хозяин, Сьюзен Джейн, глядел ему вслед бессмысленным взором, а затем повернулся к помощнику. Тот кивнул.